студии уже первый гость Алексей Ветров. Добрый день.
Здравствуйте.
Алексей Ветров, гражданский политический активист, можно сказать, диссидент. Уже вновь этот термин мы употребляем по отношению к людям, которые в оппозиции, к, ну, скажем, к российскому режиму. И сегодня мы обсудим, с какими трудностями сталкиваются беженцы из Российской Федерации. Алексей Бураков так пододвинул кресло, что просто это было слышно в эфире. Стало интересно,
да? Стало интересно, поэтому...
Итак, придвинулся. Я знаю, что многие нас сегодня слушают, ведь... Речь идет о жизни людей, о праве людей жить без преследований. Собственно, Украина, наверное, как страна, которая стала на демократический путь, могла бы предоставлять эту возможность. Но нет, говорит Алексей Ветров, так или нет?
Да, это так. К сожалению, Украина не является страной безопасной для беженцев. Это подтверждается отчетами УВКБ ООН. И вот такова проблема, что, как сказал господин Андресик, это бывший руководитель киевского отделения управления Верховного комиссариата по беженцам ООН, он сказал, что еще давно причем, сказал, что в Украине беженцы не избавляются от своих проблем, а приобретают новые проблемы.
А с чем, какие новые проблемы они могут приобретать, кроме тех огромных, которые уже есть?
Но когда человек вынужден был бежать из своей страны, он надеется получить в той стране, куда бежал, хотя бы права. То есть статус беженца – это документ, который дает такие же гражданские права, как и у граждан этой страны, ну, кроме избирательных. В Украине, к сожалению, миграционная служба работает настолько плохо, либо некомпетентно, либо они намеренно так делают, что получить статус беженца в Украине практически невозможно. Для граждан некоторых стран это почти невозможно, это Узбекистан и Россия. Для других, ну, другие граждане получают, но тоже очень малый процент из тех соискателей, которые подаются на убежище, получают этот статус.
То есть, Алексей, вы сейчас в статусе искателя убежища?
Уже нет. Мне уже отказано было миграционной службой. Я судился, прошел три инстанции, последняя была это высший административный суд, и мне также отказано, то есть я вообще нахожусь здесь в непонятном качестве, без статуса. Единственное, что мне дает здесь защиту, это гарантии УВКБ ООН о том, что я не буду депортирован, и я здесь нахожусь, ну, в физической безопасности. Однако это не дает мне никаких прав в Украине на проживание, на работу, ни на что.
Так, а как, в каком состоянии, получается, вы находитесь? Если вы не можете работать, не можете ничего, по сути, делать здесь, и депортировать вас не могут, и уехать вы не можете?
Да, именно так.
Ну, в таком, Алексей, подвешенном состоянии очень многие люди, и, к сожалению, люди в Украине, у которых есть, скажем так, статус лица без гражданства, апатриды, об этом мы делали отдельные эфиры, и несколько тысяч людей, как минимум, и этнических украинцев в том числе, хотя, казалось бы, какая разница, живут в этом статусе. Какова ваша история? Вы являетесь, вот мы вас представляем как гражданский политический активист. Читала очень интересный материал Екатерины Сергоцковой на «Украинской правде», и, ну, ваш портрет, скажем, из предпринимателя в оппозиционеры. То есть вы действительно выступали против преследований предпринимателей в Нижнем Новгороде, и дальше были митинги, я так понимаю, против власти в Нижнем Новгороде. Как развивалась история, почему вы были вынуждены уехать?
Ну, да, почти так, только я не выступал за права предпринимателя, я вообще выступал за гражданские права, за законность, за соблюдение законов самой властью в России, то есть там власть просто игнорирует собственную конституцию и все законы, все права человека. А до этого я был действительно предпринимателем, достаточно успешным, у меня был ряд магазинов. И я столкнулся с произволом власти, когда, ну, можно сказать смело, что... Мафия в лице чиновников совместно с криминалом, совместно с полицией просто отжимали бизнес, и мой в том числе. И таким образом, ну, я не нашел помощи у правоохранительных органов, поскольку они сами являлись стороной выгоду получателя от этого дела. И я вынужден был пойти в оппозицию просто для Ну, во-первых, это, конечно, протест какой-то, но надо что-то делать, то есть если тебя бьют, надо орать.
А вы думаете, в Украине не отжимают бизнес?
Да, я знаю, что здесь тоже такое происходило, и сейчас происходит, наверное, но, собственно, граждане массово собрались, когда устали терпеть, и сказали свое громкое «нет» на Майдане.
Да, и самый суровый, вот как пишет коллега Серогодского, нижегородский митинг, он случился в марте 2012 года, сразу после того, как Путина переизбрали вновь на третий срок. Тогда вы вспоминаете, что было очень много вот российской так называемой полиции, да, и...
Ну, да, мы на самом деле зимой с 11 по 12 год, вот так называемая снежная революция, которая не случилась, но мы все ее ожидали в России, я со своими товарищами, мы в Нижнем Новгороде, каждую неделю практически устраивали какие-либо акции протеста. В марте 2012 года, сразу после президентских выборов, мы также вышли на протест. И, ну, угу. Даже там обычно все заканчивается очень просто. Полиция чаще всего больше, чем самих протестующих. И все задерживаются, развозятся по полицейским участкам, пишутся протоколы о том, что мы нарушали там общественный порядок, хулиганили и что-то подобное, там нападали на полицию. То есть это фальсификация протоколов таких вот административных дел. И потом это дает возможность активистов арестовывать на несколько суток или штрафы выписывать. У меня масса таких штрафов, которые я, конечно, не платил. Но, тем не менее, все это дает возможность, во-первых, также запретить выезд за границу, например, можно, да, то есть люди...
Ну и с вами произошло примерно то же самое, да, то есть вас задержали на одном из таких... митингов, да?
Да, меня на всех задерживали, дальше. На которых я участвовал, почти на всех, у меня больше десятка задержаний. На одном из них уже, вот на последнем, который, где я принял просто решение о том, что мне надо уезжать, потому что мне там просто в полиции сообщили, что в Нижнем Новгороде я объявлен в розыск, и я так подумал, ну, наверное, за несколько лет протестов, даже несколько лет все происходило, за несколько лет протестов мы не вывели массы людей на улицы, чтобы действительно как-то повлиять на власть. Количество протестующих настолько мало, что мы не смогли добиться каких-то изменений. И я посчитал для себя возможным просто бежать из России, чтобы сохранить свободу и иметь возможность как-то влиять впоследствии на политику в России или там, что-то собирать уже потом.
Да, будучи, ну, в такой-сякой, скажем так, безопасности. А что с вашими коллегами по протестному движению? Остались ли они, как бы были ли против них дела возбуждены, или им удалось тоже переехать, возможно?
Большинство моих товарищей так или иначе имеют проблемы с правоохранительными органами в России. Очень у многих есть уголовные дела, у всех есть административные дела, масса, там просто пачками их печатают. Многие, кто посчитали это правильным, это уехали. Многие из них в Украине находятся, также вот мои товарищи. Кто-то уехал в другие страны, у кого были возможности такие.
Скажите, а как вам объяснили, вот в Украине, я так понимаю, это вначале Винницкая миграционная служба, да, отказывали вначале в статусе беженца, а позже и суд, хоть где-то, хоть неформально, какие аргументы звучали, почему вам, политическому оппозиционеру, активисту из России, которому грозит опасность, отказывают в убежище в Украине или даже в соискании?
Ну, в соискании не отказывали, заявление-то меня приняли, но его рассмотрели отрицательно, то есть отказали. А там следующим образом происходило. То есть я предъявляю документы, подтверждающие мою политическую деятельность и мои задержания полиции, да, и я их прилагаю в качестве доказательства того, что вот, смотрите, российская полиция нарушает права человека, и вот эти вот протоколы, они фальсифицированы. Миграционная служба Украины рассматривает эти документы буквально. То есть, как написано полицией, что я хулиган, значит, они считают, ну, хулиган. Значит,
а это откуда вы выводы такие делаете, что они именно так рассматривают?
Ну, так это было озвучено на суде, на двух судах это было озвучено, сначала в первой инстанции, потом во второй инстанции.
То есть миграционная служба Украины сказала, что Да, действительно, вот полиция так написала, и мы согласны с правоохранительными органами Российской Федерации, которые не нарушают права человека.
Да, да, так и говорят, что есть, значит, полицейские протоколы, есть решение судов в России, и украинская власть, соответственно, не считает возможным не верить российскому государству. Вот,
а как вопросах. Вы думаете, да, почему? Просто не считает возможным не верить? Или какие-то
есть
другие...
Простите, это глупость человеческая, вы считаете? Или что? Или свыше какой-то...
Но мы можем только какие-то догадки здесь
строить.
Я не могу точно сказать.
Дополню вам вопрос. Просто очень похожая история. Ну, немножко, конечно, каждая история по-своему выглядит. Но Владимир Малышев был у нас в студии. Это тоже русский диссидент,
российский.
Да,
мы
знакомы,
конечно.
Вот. Мы пытались выйти с ним на связь, но почему-то он пока не отзывается. Но мы знаем, что он находится в России. Мы тоже не разрешили принять украинское гражданство и не разрешили тут остаться.
Не гражданство, наверное, получить статус
гражданства тоже. Беженца.
Ну, это же разные вещи.
Но это совершенно разные вещи. Там речь вообще не шла о гражданстве. Насколько я знаю Владимира, мы знакомы лично. Он гражданство не просил. Убежище, да. Это статус беженца. Там о гражданстве речи не идет. То есть это разные законы.
Но все равно ему его не предоставили,
и
он уехал в Россию.
Да. К сожалению. На мой взгляд, он совершил ошибку.
То есть, в принципе, ответ миграционной службы был такой же. То есть это, можно сказать, системно.
Да, это у всех. Это у тех моих товарищей, которые также проходили суды, ответы идентичны, причем это в разных областях происходит. То есть это система, видимо, это государственная политика.
То есть вы видите это все-таки как целенаправленное?
Да.
Угу. В эфире Алексей Ветров из России, гражданский политический активист и диссидент. Мы говорим, с какими трудностями сталкиваются соискатели убежища из Российской Федерации. Говорим в эфире программы «Киев-Донбасс». Хотелось бы закончить тему. Вот вы только что дали оценку, что зря коллега ваш по, ну, собственно, такой человеческой беде, да, по поиску убежища в Украине вернулся в Россию. Почему вы говорите, что зря? Вы думаете, что дальше, ну, вот репрессии, ему более опасно там находиться?
Конечно, конечно. Он находится под вниманием спецслужб, и рано или поздно он окажется в тюрьме. Однозначно, то есть это вопрос времени только, когда, а то, может быть, не завтра будет, но, может быть, будет послезавтра.
То есть любая мелочь, да?
Конечно, конечно, то есть человек участвовал в Майдане, активно поддерживал украинскую позицию в вопросе вот, Крыма, Донбасса.
Давайте про вас, давайте не про него, давайте про вас. Вам грозит опасность, если вы вернетесь в Россию?
Да, конечно.
И в точно таких же условиях?
Да.
То есть за любое мелкое, там, перешел дорогу не в положенном месте, да?
Да просто сидишь дома, и рано или поздно к тебе придут и скажут, а вот ты там несколько лет назад, вот, а мы тут против тебя, понимаешь?
Да, или, как известно, сейчас многие дела против украинцев или тех, кто говорит об Украине в соцсетях, даже граждан Российской Федерации, да просто придумываются, делаются обыски, и что-то там якобы находится, экстремистская литература, да?
Был бы человек, а статья найдется.
Да, все как было...
Как было.
По-украински в пресну память, я просто даже не знаю, как на русский перевести. Кстати, мы с вами, Алексей Ветров, говорили по телефону, и мне послышалось, что вы употребили некоторые украинские слова. Сейчас я вижу, вы здесь, в Киеве, несмотря на то, что вам не дали убежище, вы улыбаетесь, вы в футболке, на которой трызуб, скажу нашим радиослушателям и слушательницам, также жовто-блакитні кольори и браслет с надписью «Ukraine», да, английском языке. То есть, как вы себя здесь чувствуете, как бы кого поддерживаете, скажем так, политически, и что, не держите как бы зла на Украину?
Которая не позволяет вам надолго, скажем так, тут остаться.
Ну, смотрите, есть большая разница Украина как государство и Украина как страна, как народ. У меня масса претензий к украинской власти. Это, конечно, да, потому что не соблюдаются собственные законы, не соблюдаются международные соглашения, по которым статус беженца должны были предоставить. Но у меня, в общем-то, хорошее отношение к украинскому народу, и мне здесь... Мне помогали только украинские граждане. Я когда приехал, я здесь никого не знал. Мне просто человек с Фейсбука, познакомились с ним, он меня пригласил в свой дом. Я жил в Винницкой области у него. Все, что вот сейчас вот на мне надето, это, скажем так, помощь украинских граждан. Это подарки мне, это вот от бойцов АТО. Это вот
браслет,
от...
вы сейчас, да, говорите, футболка с цветами флага.
Это моя коллега с общественной организации «Донбассос», где я тоже волонтерю. Да. Так что, ну, какие у меня могут быть негативные отношения к украинскому народу? Я стараюсь, будучи сейчас здесь сам вообще без каких-то средств и возможностей проживания, я стараюсь помогать таким же несчастным переселенцам с Донбасса. Потому что я понимаю, что... Ну вот я просто чувствую, что как у них болит, потому что я сам, как нуждающийся, прекрасно понимаю других нуждающихся.
С Донбассос вы как-то сотрудничаете, да? Я правильно?
Я работаю у них волонтером, я прямо сейчас к вам пришел с горячей линии Донбассос, где я работаю на телефоне.
А можете немножко рассказать о работе?
Это горячая линия телефонная, нам звонят переселенцы со всеми своими проблемами, какие у них есть, обращаются. Я занимаюсь консультацией, куда им обращаться, какие государственные органы, с какими вопросами, где можно получить гуманитарную помощь. Ну, такие вот вопросы.
Удивительно, мы так потихоньку и перейдем к теме действительно участия, скажем так, переселенцев, переселенок в мероприятиях, к Международному дню беженца, потому что это был и план нашего эфира, и предлагаем всех слушать. И оказывается, действительно, фактически беженец из России, Алексей Ветров, сейчас вот волонтер, помогает переселенцам в Украине, да, и мы об этом говорим в программе «Киев-Донбасс». Что бы вы, что, кто вы считаете может изменить ситуацию? Вот кроме просто добрых людей, да, и внимания, чье должно быть принято решение, вот такую вашу уже оценку, вы уже так помыкались по нашим миграционным службам и агентствам, что можно изменить, чтобы люди не страдали, которые ищут убежища в Украине?
Ну, это политическая воля главы государства, в первую очередь. Тем более, что он весной прошлого года публично в Верховной Раде заявил о том, что будет упрощать процедуры получения убежища или гражданства тем россиянам и людям из других стран, там белорусам, в частности, их очень много также, которые поддерживают Украину и в том числе с оружием в руках воюют на Донбассе сейчас, добровольческих батальонов. Таких иностранных добровольцев тоже много. Он это сказал весной прошлого года, и до сих пор ничего не было сделано.
Так может, все-таки это на местах проблема?
Ну, на всех местах одновременно. Наверное, это все-таки политика министерства или лично президента. Я не знаю, почему он это сказал. Может быть, это было популистское заявление. Тогда это было воспринято на ура, все им аплодировали в Верховной Раде, но, тем не менее, мы видим, что никаких шагов не было сделано с тех пор. Гражданство получили всего два бойца АТО.
А два бойца АТО?
Из добровольцев. Это один россиянин и один белорус. А их там 1000 человек.
Еще были случаи грузинские, да, грузинские как волонтеры или добровольцы в Украине получали гражданство, но их не два только случая.
Я вот предположу, все-таки раньше участвовала более активно в правозащитном движении, мы часто выступали, был случай с чеченским мальчиком Лемой Сусаровым, ему также, его вообще назад выдворяли, да, в Российскую Федерацию, где явно, то есть угроза жизни людям, и таких случаев много по отношению к людям из Узбекистана, людям из Чечни. Ранее можно было понять, что, скажем так, СБУ сотрудничало с ФСБ. Поэтому, собственно, и с органами Узбекистана, и тех стран, где тоталитарные режимы. Сейчас, ну, в чем эта суть? Ну, не может же так быть, на каком основании отказывать? Это, знаете, тот же вопрос, дали ли бы убежище Борису Немцову, например, да? Ну, то есть речь идет об оппозиционерах, о людях демократического толка, да, которых преследуют. Тот же вопрос. Возможно, остались какие-то старые кадры в украинских вот правоохранительных органах, которые занимаются этим вопросом, которые по старинке привыкли отказывать, да, людям из территории такой, адептов Кремля. Как вы считаете?
Кадры действительно остались старые. Миграционная служба не поменялась со времен вот, последней революции. ничего, никаких кадровых изменений там не произошло. Все те же люди, которые работали при Януковиче, отказывали. Отказывают точно так же и сейчас. К вопросу, работают ли российские спецслужбы с украинскими совместно, я думаю, что работают. Потому что, ну вот...
Иначе чем объяснить?
Да, ну вот смотрите, российская прокуратура дает запрос украинской прокуратуре об экстрадиции одного беженца, который здесь находится, и на него заведено уголовное дело в России за поддержку Украины. И украинская прокуратура открывает дело о депортации. Это нормально вообще?
Ну да, тем более в условиях агрессии, да, и аннексии Крыма, да?
То есть работают, сотрудничают. Правоохранительные органы совместно продолжают работать. Моя информация, я вот узнаю, что, например, моя личная информация, которая была предоставлена миграционной службе, она потом всплывает в российских СМИ, в правоохранительных органах. В России откуда они это берут? Ну...
Может, это случайно, может, я все верю в честность наших правоохранительных органов, хотя бы чуть-чуть, может, какие-то там...
Ну, вопросы остаются, да, оптимисты в субботу. Алексей Бураков, мой коллега, и, собственно, что в поддержку, возможно, тех, кто сейчас является искателями убежища, вы скажете, и вообще, как удается сейчас выживать? Ну, вот волонтерить, я понимаю, то есть помощь в виде одежды и чая, конечно же, украинцы всегда могут обеспечить, но, то есть, очень тяжело, да, сводите концы с концами, давайте скажем честно.
Ну, да, положение крайне тяжелое, потому что я не могу трудоустроиться официально никак. Соответственно, я имею возможность только подрабатывать на тех работах, где можно это делать, ну, грубо говоря, нелегально. Но я вынужден нарушать закон, работать нелегально. А что делать?
Ну, да, чтобы есть.
Никакой, да, исключительно за еду, потому что никакой помощи нет, а при этом я еще оплачиваю жилье.
Если позволите такой вопрос, почему именно Украина? Может быть, дальше там Польша, Венгрия или...
Но было две причины, когда я выбирал, в какую страну поехать, на самом деле. Я не знаю, какая из этих причин
сыграла.
Да, наиболее значимая. Первая, конечно, это Майдан. Я был очень вдохновлен Майданом. Я находился в то время в Москве, и буквально в прямом эфире постоянно я смотрел, что происходит. Я переписывался с украинцами, так и познакомился с товарищем, который меня сюда пригласил. Вот. И я был прям вдохновлен этой революцией и надеялся здесь увидеть прям какое-то быстрое изменение. Это во-первых. Ну, а во-вторых, в принципе, у меня не было загранпаспорта, и из тех стран, куда я мог заехать с российским паспортом, выбирать особо не с чего. Все остальные страны явно не демократические.
А Молдова туда входит в это число? Не помните, да? Не планировали. Ну, хорошо, спасибо. Алексей, кстати, отличный вопрос, почему Украина? И благодарю... Ой, Алексей, да?
Все правильно, да.
Да. И благодарю Алексей Ветров, политический гражданский активист, диссидент. Мы говорили о трудностях, с которыми сталкиваются беженцы из Российской Федерации в Украине.